Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами продолжим наше размышление над текстом над второй главой послания апостола Павла Варнавы. Извините, апостола Варнавы. Это я открываю, немножко запутался, извините, ради Бога, уже немножко подустал за эту неделю, поэтому иногда заговариваюсь. А там уже старость, правда же, и осень.
Прощаю вас.
Прощайте, хорошо. Напоминаю вам, что послание апостола Варнавы – послание, не включенное в канонический список Нового Завета. Но все же в древности к нему относились с уважением. Некоторые церковные писатели, древность учителя включали его в канон Нового Завета, а некоторые отвергали. Нам оно интересно постольку, поскольку оно отражает жизнь христианской общины сразу после смерти святых апостолов. То есть ту проблематику, те чаяния, те нужды, которые касались жизни первых христиан. Во второй, да, кстати, это не священное писание, поэтому мы можем не соглашаться с какими-то мыслями апостола Варнавы. Это нормально. Хотя, в принципе, мы можем дискутировать по любому поводу. Тут у нас нет таких запретов. Но все же мы помним, что это мнение, которое не вошло в текст Нового Завета. Итак, во второй главе апостол Павел размышляет о жертвах. Так ныне дни неприязненные и противник имеет власть над этим веком, то мы со вниманием должны исследовать распоряжение Господне. Помощники веры наши – суть страх Божий и терпение, а наши споборники – великодушие и воздержание. Удивительно красивый слог автора. Он пытается говорить витиевато, что совсем не похоже на, например, апостола Павла. Ну, все люди разные, поэтому, возможно, Варнава так мог писать. Итак, страх Божий, помощники нашей веры и терпения, а споборники великодушия и воздержания. То есть доброта к окружающим и строгость к себе. Так переведем. С этими добродетелями, когда они бывают чисты перед Господом, вступают в радостный союз, премудрость и ведение. То есть, когда люди живут так, то они начинают понимать и мир, и себя, и жизнь. Вот появляется такая настоящая мудрость. Бог открыл нам через своих пророков, что Он не имеет нужды ни в наших всесожжениях, ни в наших жертвах и приношениях. Вот сразу же автор говорит о жертвах, которые были в Ветхом Завете и для христиан, которые на себе испытывали влияние иудаизма, это было тоже был вопрос. Поэтому автор полемизирует с теми, кто предлагает христианам совмещать, только, грубо говоря, Ветхий и Новый Заветы. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Исполнил я все сожжения овнов и тука анцев. Крови козлов и овнов не хочу. Неприятно, что вы, когда вы приходите являться пред меня, ибо кто требовал это от рук ваших? Перестаньте топтать двор мой. Если приносите мне пшеницу и муку напрасно, курение мерзость для меня, но новомесячи ваших и дня великого не терплю. Постов, дней покоя и праздников ваших ненавидит душа моя». Тут автор цитирует Исаию. Вы знаете, я бы на месте автора все же поостерегся относить эти слова Исаии только к людям Ветхого Завета и на этом основании отрицать жертвоприношение. Дело в том, что тут говорится не об отмене жертв, как таковых, у Исаии, а говорится о отсутствии благочестия подлинного, и при том при внешней религиозности. Поэтому Бог и не принимает этих внешних форм служения, когда нет внутреннего. И после Исаии не были отменены жертвы, они продолжались. Но пророк лишь говорит о том, что то, что вы делаете, должно быть там, от вашего сердца. И ваша внешняя религиозность должна быть совмещена с вашим благочестием, с верностью Богу. Но если мы применяем это к иудеям, то как бы Господь не применил бы к нам с вами эти принципы? Всегда Слово Божие обличает меня, не соседа, обращено ко мне и меня укоряет. И должен я себе говорить это, но не кому-то другому. Но вернемся к тексту. Итак, Господь упразднил это, дабы новый закон Господа нашего Иисуса Христа без иго необходимости представлял собственное человеческое приношение. То есть автор видит, возможно, в этих словах Исаии некое пророчество о том, что будет новая жертва, которая уже упразднит ветхозаветную жертву. Вот в этом контексте еще понять автора можно. Господь еще говорит к ним. Вот очень интересно. Смотрите, говорит к ним. Не к нам, а к ним, к иудеям. Значит, автор обращается к христианам не из иудеев, к христианам из язычников, но дает им аргументы для полемики с иудействующими. То есть, возможно, христианская церковь того времени, состоящая даже из язычников бывших, она испытывала на себе влияние иудейской общины, которая их призывала, возможно, следовать нормам Ветхого Завета. Потому что если бы он говорил как бы от имени евреев, он бы сказал бы к нам говорит, а то к ним. Хотя, если вспомнить, например, Евангелие от Иоанна, то мы видим там, что и часто автор Евангелия от Иоанна, апостол, говорит, Господь сказал иудеям, Господь сказал к ним. Да? Тут тоже есть такой момент, что, возможно, уже даже евреи из христиан не ассоциировали себя с еврейским народом в этом случае. По крайней мере, с общим таким направлением этого народа. Господь еще говорит к ним. Заповедал ли я отцам вашим, когда они вышли из Египта, приносить мне всесожжение жертвы? Но вот что я заповедал вам им, говоря, каждый из вас да не имеет злобы против ближнего своего и не любит клятвы ложной. Здесь автор ссылается, если не ошибаюсь, на Захарию. Тем самым показывая, что не жертвы были центром благочестия Ветхого Завета, даже в Ветхом Завете. А это мысль очень верная. Почему нужны были жертвы вообще? Я так скажу очень кратко, потому что сейчас не время, мало у нас времени объяснить. Сама по себе жертва, жертвоприношение, это не только особенность, например, Ветхого Завета. У всех народов это было. Потому что мы тут имеем дело с некой общей человеческой интуицией. Интуиция – великая вещь. Она определяет многие моменты. И вот человек понимал, что вот есть Бог, какой он мог о нем по-разному думать. Но ощущал человек, что между ним и Богом есть большая проблема. Проблема, которая отделила полностью человека от Бога. Которая лишила человека жизни. И проблема не в Боге. Не потому, что он злой, проблема в нас, с нами что-то не так. Человек, принося жертву, убивая какое-то животное, да простят меня сейчас зоозащитники, тем самым видел, что его вина привела к смерти не его самого, а пока этого животного. Хотя я должен быть на месте этого животного. За мою вину я должен умереть. Но вот я приношу заместительную жертву за себя, за свой грех. Прося у Бога прощения, понимая, что грех искупается именно кровью. Это некая, как я уже сказал, интуиция и благочестие человеческого, и некое ощущение того, что Бог в итоге решит проблему нашего спасения, нашего прощения кровью. Но не нашей, а своей. Поэтому и в Ветхом Завете тоже жертвоприношение было как часть ритуала. Ну, как все народы становятся на колени, правда же? Кому бы они ни молились, складывают руки так или иначе. Почти везде есть, например, аналоги наших свечек. Это человеческое, это нормально, это проявление нашей человеческой такой сути, внутреннего нашего, нашей некой такой внутренней красоты, нашей убежденности того, что именно так нужно выразить свое благочестие. Было бы по-другому не проблема, но так оно как есть. Так нужно это и воспринимать. Итак, вернемся к тексту. Итак, поелику мы не без разума, то должны понимать благую волю Отца нашего. Ибо Он, желая взыскать нас, блуждающих, подобно иудеям, говорит нам, как мы должны приближаться к Нему. Интересная такая фраза. Мы не потерянные, мы знаем, и вот Бог говорит нам, как мы должны приближаться к Нему. Смотрите, момент такой очень важный. Автор хочет нам открыть тайну благочестия, что является основой отношения с Богом. Он говорит нам, и далее автор цитирует всем вам известный, прочитанный не одну сотню раз, Псалом 50. «Жертва Богу, сердце сокрушенное, и смиренного сердца Он не презирает». Наверное, не случайно, Псалом 50, наверное, мы знаем вдоль и поперек. Как часто, чувствуя свою вину перед Богом, мы к Нему обращались с этими словами. Потому что, наверное, как сказал гениальный поэт и пророк Давид, лучше не скажешь. Посему, братья, мы должны вернее исследовать то, что относится к нашему спасению, дабы когда-нибудь противник не возымел доступа к нам и не отвратил нас от нашей жизни. Слова актуальные. Дай Бог и нам с вами им следовать. Аминь. Итак, братья и сестры, наше объявление. В церковном ящике мы с вами собрали 550 рублей. Надела бы на 7.